либо-либо. Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я авторка и ведущая этого подкаста.
А я Вера Маденова, операционный директор маркетплейса локальных брендов FlowWow. И я помогу Ксюше взглянуть на историю наших героев с точки зрения бизнеса.
В этом сезоне мы говорим о поиске любимого дела с локальными предпринимателями. Мы делаем его в студии «Либо-либо» вместе с FlowWow. Что общего у Петербурга и Барселоны? Героиня этого выпуска Настя Зеленская нашла как минимум одно неочевидное сходство. Жители обоих городов очень любят растения у себя дома. Только в России обычно выбирают монстеру, это такая лиана, растущая в горшке с большими резными листьями, или замиокулькас, который еще называют долларовым деревом, потому что его круглые листья похожи на монетки. А в Каталонии в гостиной же ставят трехметровые пальмы до потолка. И на этом различия не заканчиваются. Как изучить новый рынок и найти на нем место для своего любимого дела? Почему в последние годы многие так хотят озеленить свой дом? И что надо знать, если собираешься купить растения? Говорим с основательницей Плантбюро Настей Зеленской. Настя, расскажи, что такое Плантбюро?
Плантбюро – это мастерская и магазин растений в Петербурге и в Барселоне уже. Вот, озеленим все.
Настя, а почему бюро? Это чем-то вообще отличается от магазина?
Ой, я долго, на самом деле, придумывала название. Это было в далеком 2020-м. И хотелось сразу обозначить, что это будет не только магазин, это и мастерская, и какие-то активности по типу лекций. То есть мне хотелось сделать именно такое сообщество зеленое, собрать единомышленников вокруг этого дела. Единственное «но» в Испании «буро» — это осел. И в названиях, собственно, у тебя нет возможности поставить над «у» две точечки. Вот, изначально у нас получается растение осел, но я по этому поводу не сильно мучаюсь.
А расскажи нам про себя, вот чем ты занималась до этого бизнеса?
Изначально я программист-экономист, в это сложно поверить.
Ничего себе.
То есть получается айтишник, который устал сидеть за компом и ушел ближе к земле, в общем. Я в какой-то момент подустала, я работала в Uber, в команде Uber в Петербурге. Меня, наверное, больше всего в этом всем, во всей моей работе расстраивало, что я не вижу результатов своего труда, что я их не могу потрогать. То есть я там делаю одно, ломается другое, или приходит новая задача, похожая на прежнюю. Ну, то есть это вот как переливать из одного стакана в другое. Я в какой-то момент пришла в благотворительный фонд «Антон тут рядом», то есть он у меня был просто на соседней улице, я жила на Петроградке в Петербурге, и я пришла туда волонтерить. Я поняла, что мне очень нравится работать с людьми. В какой-то момент меня пригласили помогать им на фестиваль, продавать сувенирную продукцию «Антон тут рядом». И я пошла туда с кучей волонтеров, то есть у нас тогда работало, не знаю, человек 30. И мы напродавали там, вообще просто был супер кутёж, очень весело. И я поняла эту отдачу, то есть ребята подводят же всегда итоги, мне тоже очень нравится у этого фонда, что как бы ты видишь, что ты делаешь, ты видишь, как ты помогаешь.
Тот опыт на фестивале позволил тебе сформулировать, что твоя следующая работа должна быть связана вот с чем? С людьми или с...
С людьми. Моя работа должна быть связана с людьми, при этом мне понравилось продавать.
Ага.
Мне понравилось продавать. То есть я поняла, что в этот момент, когда ты продаешь что-то людям или вообще с ними общаешься в момент покупки, делая их счастливее. Ну, то есть не то, чтобы мне понравилось там, не знаю, продавать продукцию, лишь бы заработать. То есть мы продавали продукцию, объясняя тем, что тем самым вы помогаете фонду. Также, наверное, я дошла и до растений, потому что тут тоже этот момент продажи, он заключает в себе очень много всяких разных этапов. И ты можешь помогать растениям, там, людям помогать восстановиться, восстановить растение, например, или вылечить то, что там когда-то погибало, или то, что досталось от прабабушки, вот как сейчас у нас в Испании был фикус, который ему больше 100 лет.
Ничего себе.
Да, который заморозился где-то там у подножия Тибидаба. Чувствуешь себя немножко доктором. Я выросла в семье врачей, вот, то есть у меня все... И брат, и родители, они стоматологи, и сестра лор-врач. То есть вокруг меня вообще всегда были врачи разные. И все думали, что я буду врачом, и я вот вообще в другую сторону немножко ушла. Но сейчас вот с растениями, мне кажется, проявляется.
А откуда такой интерес к растениям? Как вообще все началось?
Это вообще до сих пор, мне кажется, надо сходить еще не раз к моему психотерапевту и поговорить, откуда это могло взяться. Потому что изначально в детстве я жила с бабушкой, вот, и она у меня была такой серьезный агроном, я считаю. То есть у нас на даче были огромные теплицы, и вот в детстве у меня была травма растений. Потому что их было очень много, и я как бы, например, ты пойдешь гулять только после того, как поможешь мне в теплице оторвать у помидор вот эти вот отростки лишние. Ну, то есть у больших уже взрослых помидоров надо было оторвать лишние листья, чтобы они не пускали зря энергию, вот, а, в общем, все шло на развитие плода. И я очень сильно, естественно, хотела гулять. Мне было 6, может быть, 7 лет. И я, естественно, это все очень быстро сделала. То есть, а там, наверное, кустов 90. И я их быстренько все оборвала, выхожу, и у меня случилась аллергия. Ядовитые, на самом деле, у помидоров и зеленые плоды, и сами стебли. Если торопиться и не надевать перчатки и так далее, то может до отека квинки дойти. В общем, гулять я в этот день не пошла.
Обошлось без скорой, я надеюсь.
Да нет, все, конечно, разрешило, все было ок, но в плане того, что таких штук было много, и из-за того, что я вот родилась и выросла в далекой части, там были распространены поля с картошкой, может быть, кому-то это знакомо, и вот у моих родственников их было 1 000 000 этих полей с картошкой, 4-5, то есть и мы вот выезжали, зачем у меня было брать, привет всем. До сих пор непонятно.
Как эти сложные отношения с растениями вышли на этап любви, мне интересно.
Вот, и случился переломный момент. 20-й год, ковид. Ковид я проводила со своим бывшим мужем на даче в Ленобласти. То есть у нас дача такая дикая достаточно была, среди леса, там росла у нас морожка, то есть там не было ничего. Максимум я посадила, мне кажется, дикий виноград сбоку и какие-то цветочки, ирисы там еще росли. И в какой-то момент я понимаю, что мы забросили растения в городе, я приезжаю, понимаю, что им плохо, обнаруживается... Моя коллега из Uber, уже бывшая коллега, которая после Uber не ушла тоже никуда в IT, а пошла заниматься растениями. В общем, она эколог по образованию и ушла в уход за растениями в Петербурге, рестораны и всякие такие истории. Я ее позвала к себе на пересадку. И в следующий раз как-то попросилась, может быть, поехать с ней. И это был ресторан классной португальской кухни на набережной канала Грибоедова. Я первый раз пришла, и там первый раз случилось вообще вот это прикосновение к растениям. И я такая, о, вау, и это же можно, получается, зарабатывать деньги тем, что ты в красоте, ты сам создаешь этот вайб и сам его поддерживаешь. И пошло по накатанной как-то, обнаружилось помещение. Вот мой бывший муж помог мне как-то раскрутить эту историю, что, может быть, заняться растениями. И все, там как снежный ком. То есть это развилось буквально за 1.5-2 месяца. Это очень быстро случилось.
Настя, а ты сразу думала про растения как про бизнес?
Думаю, да. Я подумала, ну что ж, откроем магазин, там разберемся. Но это в целом моя позиция, мне кажется, по жизни, которая помогает принимать какие-то серьезные решения, что типа погнали.
А у вас же не просто магазин. Я сейчас немножко расскажу, наверное, предысторию, поделюсь своей болью, и я думаю, что ты меня поймешь, о чем я. А у нас на Flowow есть разные товарные категории, и одна из них — это как раз домашние растения. И когда у нас регистрируется селлер, они там вставляют, ну, обычный цветок в обычном горшке и ничего больше. И мы каждый раз с ними общаемся, и там пытаемся донести, что ребят, ну так просто не купят, давайте сделаем поинтереснее, там еще красивые горшки разные на выбор, услугу по пересадке, обязательно вкладыши, как ухаживать именно за этим растением. Мы пытаемся до них это вот все донести, с кем-то получается, с кем-то не очень, но, в общем, для нас это вот такая боль на площадке, я думаю, что это одна из причин, почему у нас как раз комнатные растения настолько хорошо, как могли бы, они до сих пор еще не идут. У тебя как раз, как вот нам кажется, твоя концепция, она идеально отвечает вот нашему видению, мы тут сходимся. Расскажи, пожалуйста, как у тебя появилась концепция такая?
Ну, изначально у меня дома было не очень много растений, но я заморачивалась всегда тем, как они выглядят, как они вписываются в интерьер. Я понимала, что те магазины, которые у нас сейчас есть, вот если даже говорить просто про цветочные магазины со срезкой, со срезанными растениями, со срезанными цветами, ты заходишь туда, и там всегда полно кринжа. Нет вот такого, что ты пришел в одно место и все сразу же выбрал. Ты нашел классный горшок по размеру, классный цветок по размеру, тебе рассказали, что с ним сделать, а еще и помогли пересадить, то есть дали четкую инструкцию, а еще сказали, что если вдруг что-то пойдет не так, не бойтесь писать по всем растениям. То есть у меня не было любимого, возможно, магазина, где я могла бы получить эту информацию. Я понимала, что в целом конкурентов не то чтобы много.
Я тоже думала про то, что какая интересная концепция. Такой как бы, да, модный магазин, который продает тебе растения, как бы все красиво, стильно, в хороших горшках. Но, с другой стороны, я всегда как скептик и не предприниматель, видимо. Я думаю, с другой стороны, жить же без этого. Можно поехать в Уби или Руа Мерлен было, там, купить цветочек, пересадить в горшочек, получится как будто бы подешевле. Был кто-то в твоей жизни, кто высказывал этот скепсис серии, не знаю, вряд ли кому-то нужны такие услуги. Странная затея, Настя. Тебе с какими-то вот противоречиями приходилось работать?
Конечно. Мне кажется, я регулярно их отрабатываю до сих пор. Вы можете пойти и купить растения где угодно вообще. И это нормально. Единственное, что если ты идешь в масс-маркет и покупаешь растения там, нужно понимать, что у тебя должна быть база знаний относительно того, как это растение выбрать. Растение умирает по причине там, того, что он был залит и не посмотрели корни, или, например, там завелись какие-нибудь вредители после покупки. В общем, миллион всяких разных причин может быть. И если, например, привозят растения в Икею и ставят большими такими группами, и ты приезжаешь в момент поставки, можно смело забирать растение. Почему нет? Потому что оно еще не успело постоять, оно не успело там залиться, оно не успело постоять без света и загнить. В общем, можно брать. В целом, я вообще не против. Тут вопрос о другом, что ты получаешь вместе с этим какой-то сервис знания. Мы подбираем растения в зависимости от условий помещения. Например, можем порекомендовать. В целом, я всегда могу проконсультировать и никакие деньги за это не беру. Просто могу подсказать, что делать.
Ну все, Настя, на выходных мне друзья оставили большую пальму, я поставила ее в угол большой гостиной, и как раз все думаю, на правильное ли место я ее поставила или нет. Я приду к тебе.
Welcome. Фотография, гадание по фото будет осуществлено.
Делаем. Пока мы не перешли к рассказу Насти про ее первые шаги и ошибки в новом деле, я хочу порекомендовать вам новый подкаст от моих любимых подруг-подкастерок Даши Черкудиновой и Насти Курганской. Вы наверняка знаете их по подкасту «Норм», но сейчас Даша и Настя выпускают его спин-офф «Что дальше?» и говорят с людьми, которые перепридумали себя и решились на вдохновляющий карьерный поворот. «Что дальше?» звучат истории про адаптацию в новых странах и городах, учебу в 30+, открытие своего дела и возвращение в найм. В общем, про то, кем стать, когда уже вырос. Ссылку на этот подкаст я оставлю в описании.
А с чего именно ты начинала бизнес? То есть, как бы, как выглядели вот эти вот самые-самые первые шаги? Может быть, это вообще была B2B-услуга?
Ой, это было смешно. Так как я особо ничего не понимала в растениях, я что сделала? Я купила очень много колотей. Может быть, вы сталкивались с ними. И первые мои посты, собственно, были посвящены этим растениям. Колотеи очень капризные, очень красивые. У них такие абсолютно разные формы бывают листья. Очень-очень любят влажность. То есть это был мой чисто визуальный, возможно, выбор. То есть, возможно, без этих колотей я бы не пришла к реанимации растений сейчас. То есть в целом я начала с самого сложного. Мы сейчас, если что, не продаем колотей вообще. И я помню, что есть зеленый блогер московский Макс Туранский, привет. И я помню, что он написал где-то в комментарии по поводу бюро нашего недавнего открывшегося, сказал, что типа вроде ребят классные, но продают одни колотеи, сомнительно, но окей. Ну, короче, я такая типа, да что ж такое с этими колотеями не так? И потом, ну, все, я поняла.
Так, ну погоди, а что с ними было не так-то, расскажи. Ты приходишь когда-то, они все почахли.
Они начали, а они нет, но они начали сушить концы ожидаемо, потому что влажности недостаточно. На них, конечно, завелся паутинный клещ. И в целом потом, типа, мы их продаем, а люди приходят и говорят, а что с ними делать? И как мне с ней жить, если она такая капризная? Ну, в общем, обожглась разок. Было сложно понять, какие растения в целом мне выбирать вначале. То есть я путем проб и ошибок как-то вышла на тот список растений, наверное, которые у нас сейчас есть в постоянном наличии. И сейчас я топлю за то, чтобы люди покупали, приобретали растения, те, которые не будут жестко мучить. То есть ты покупаешь его, получаешь консультацию по тому, куда его поставить, как за ним ухаживать, и все. И погнали. То есть не будет такого, что ты покупаешь какую-то супер редкую, красивую историю, и вот рядом с ней надо плясать с бубном, потому что как бы это непросто.
А вы искали клиентов исторически только через таргет в социальных сетях?
Да, мне кажется, так и было. Ну, то есть, и было супер.
А на кого вы пускали таргетную рекламу? Как вы определили эту целевую аудиторию? Или там метод проб ошибок?
Методом проб и ошибок, но в целом мы там еще настраивали понятные всякие теги и так далее. Еще даже рилсов, мне кажется, не было, которые можно было запустить в таргет.
Мне, знаешь, интересно, кто вот эти люди, которые заказывают себе озеленение квартиры? То есть не те, кто сам выбирает себе, хочу вот такой цветочек сюда, вот такой цветочек, а те, кто такие, закажу услугу, сделайте мой дом зеленым.
Да, закажу услугу, пусть будет вау. А на самом деле это вообще абсолютно разные люди. Это может быть подарок одного из партнеров другому партнеру, например.
Ну, кстати, интересно, да. Наверное, не дешевый подарок, но...
Не дешевый подарок, но мне кажется, он такой очень многозначительный.
А сколько у вас средний чек на озеленение?
Про какую страну мы разговариваем? Россия или Испания?
Пока про Россию.
Да, пока про Россию.
Про Россию. А, про Россию, про озеленение. Так, сейчас подумаем. Наверное, до 50 тысяч можно в целом уложиться. 50-100 можно хорошо так озеленить квартиру.
Это уже вместе со всем-всем-всем.
С горшками, с доставкой.
И горшки, и пересадка, и уход.
Да,
все под ключ.
Да. Все под ключ, вот. И сильно зависит, конечно, от растений, которые изначально там хотят видеть. В целом мы можем подстроиться. То есть бывает такой запрос, что есть такая сумма, надо уложиться. И в целом можно выкрутиться и так.
А как вот этот процесс озеленения, он происходит? То есть вы что-то изначально спрашиваете, потом предлагаете или согласуете. Вот можешь коротенько вот эти этапы рассказать?
Да, конечно. Этапы озеленения. Изначально я вот говорю, что как гадалка по фото, присылайте мне фото, я рассказываю, что там может быть. Я запрашиваю, да, видео, фото помещения, спрашиваю, что, может быть, есть какие-то давно желания какого-то конкретного растения, может быть, есть что не нравится, может быть, есть какие-то предрассудки относительно на растении, что монстера – это мужигон. Ну, в общем, что-то такое.
Кстати, все чушь?
Я смеюсь, что у меня была монстера и был муж. В общем, монстера осталась, а мужа нет. Шутка, конечно. Ну, то есть, мне кажется, что если ты хочешь найти виноватого, ты его найдешь всегда. Даже это может быть Лиана над твоей кроватью. Ну, в общем, были и такое, что типа вот мне нужно, чтобы вот я там делала себе расклад, и мне сказали, что нужно растение в спальню, но это не должна быть Лиана, потому что Лиана в спальне – это вот не к добру. Короче, такие тоже бывали случаи.
Интересные запросы.
Ой, слушай, вот это вот Ляна в спальне, не знаю, у нас там когда доставляются сборные букеты, где там, не знаю, 3 гвоздики и 3 розы, там истерика из-за того, что суммарно это 6 цветов. А кому-то наоборот, что там, почему 4 розы? В общем, бывают такие странные истории.
У меня относительно растений, мне кажется, отсутствуют абсолютно любые предрассудки. Единственное, что есть откровенно ядовитые растения, и все. То есть, которыми я сама обжигалась. Начнем с тех самых томатов 6 лет и заканчивая там какими-то фикусами, которые ты режешь, и там сразу же вытекает молочко, которое вовремя, если ты не протрешь пол, то там останется Каучук — просто резиновая точка черная, потом которая превратится в черную точку. У нас вот я как-то резала жестко в мастерской фикусы и сразу не убрала белое молочко. В общем, потом уборщица у нас достаточно много времени провела за тем, что она оттирала эту резину с пола.
В твоем петербургском периоде был такой момент, когда ты вот почувствовала, что все, это успех, все получается, все классно?
Мне кажется, да. Я помню, что у нас проходил как-то вот как раз бесплатный обмен растениями своп на ЛПМе, и мы его проводили на улице.
Подожди, давай тут поясним для тех, кто не знает, что ЛПМ — это Ленполиграфмаш. Это такое большое общественное пространство в Петербурге, в здании бывшего завода.
Мы заполнили все пространство ЛПМа, что там люди толпились. Есть даже видео, в общем, где просто было не протолкнуться. То есть я отошла за кофе, возвращаюсь, а я не могу подойти к столу, где я должна как бы рулить происходящим, потому что люди просто огромная-огромная толпа. То есть чувствуешь себя звездочкой какой-то маленькой, которая уже, типа, понятно, что делает в комьюнити.
Класс. Слушай, ну такая мажорная нота, конечно. Как ты такая звездочка оказалась тогда в Испании?
Хороший вопрос. В Испании я оказалась полтора года назад, в октябре 2022 года. Моя подруга, хорошая Оля, ну, Олька, привет, переезжала в Испанию. И как-то так все получилось, закрутилось. Я всегда хотела переехать, но не в Испанию. Меня всегда манила Португалия. Но получилось так, что меня пригласили принять участие в стартапе и получить стартап-визу в Испании. И я подумала, что это хороший, вообще хороший момент. Хороший момент, чтобы поехать.
Так, а что за стартап?
А стартап прикольный. Это аналог, так назовем, Airbnb. Вот у меня есть квартира, в ней куча растений, и есть кот Турбо, который достаточно привередливый. И если я там запланирую куда-нибудь поехать надолго, то мне потребуется, там захочется, например, чтобы приехал какой-то проверенный, классный человек, который сможет полить мои растения и пожить с моим животным. И вот концепция была такова, что это приложение, которое свяжет владельца квартир с ребятами, которые смогут жить и ухаживать там за домашними питомцами, либо растениями, и стоимость такой квартиры, она будет сильно ниже, в отличие там от той же Airbnb-шной истории. То есть изначально переезжала я по виде стартапа, и как-то естественным путем получилось так, что там через полгода после переезда я уже открыла здесь ИП с основным видом деятельности Flores & Plantas. В планах я буду уже продлевать ВНЖ как предприниматель.
Почему ты решила, что в Барселоне зайдет концепция Плантбюро?
Не то чтобы я решила, что концепция зайдет. Я просто решила, что я приеду и на месте все решу. Помните, я говорила о том, что как бы типа делаем, а там посмотрим. Вот, и тут точно такая же история. Первое время, наверное, я привела в порядок все растения у своих друзей в Барселоне. Приходила ко всем в гости. Так, тут непорядок, там непорядок. Разошлось, да, по сарафанному радио между русским комьюнити, то, что вот есть такая Настя, которая может приехать еще помочь, пофиксить. Потом как-то естественным образом обнаружилась база растений, на которую я приехала. И тут у меня случился, не знаю, культурный шок от того, что я вижу. А увидела я испанские растения. Увидела, что растения в целом могут быть настолько большими, насколько ты хочешь. То есть у тебя нет никаких ограничений, и оно у тебя стоит вот здесь и сейчас. У нас еще же принцип такой, что мы продаем только местные растения, которые выросли на испанской земле и которые изначально согласились с тем, что будут жариться под этим солнцем нещадным.
Я в последнее время там тоже много мотаюсь по Европе, по Великобритании, и вот этот вот задел на local, он там, не знаю, локальные фермеры, локальные производители, made in Germany, made in Switzerland, это прям вот какой-то фетиш здесь, не побоюсь этого слова. Мне кажется, вот эта концепция для вас, она только на руку.
100%, но учитывая, что каталанцы, они же как бы не признают себя, это не равно Испания. Вот, и для них вообще это супер важно, что типа у тебя все супер локал, произведено здесь, нигде в другом месте. Тут даже вот мы запустили таргет-бюро в декабре, запустили его с елками. Так вот, елки тоже выращиваются в каталонской провинции. И я видела эти поля с миниатюрными милейшими елочками. И мы, кстати, отлично провернули эту спецоперацию с елками.
Удалось на них заработать, да?
Да, продали 67 елок.
Мне так нравится, что приехали русские в Барселону, продали каталонцам, мы же каталонские елки заработали на этом. Отлично.
Вообще, я здесь очень-очень сильно кайфую от того, какие растения здесь витальные, сколько в них жизни.
Слушай, а ты как-то изучала испанский, каталонский рынок?
Да, конечно. Мне кажется, здесь они только начинают. Мы, мне кажется, спокойно можем стать хедлайнерами этого проекта. Ну, то есть я верю, по крайней мере, в это, и заряд и запал на это есть.
Я как раз хотела тебя про это спросить, что, знаешь, мне кажется, что в России, в Петербурге, в Москве люди привыкли ко всем этим сервисам, да, уже как-то спокойно относятся, что да, заказать озеленение, заказать доставку, заказать уборку – это нормально, это часть жизни, если ты можешь себе это позволить. И все, кто уехал в Европу, жалуются, да, что эти услуги стоят очень дорого, из-за этого они не сильно популярны, они не сильно развиты. И, соответственно, такой же вопрос, насколько барселонцы готовы к озеленению? Вот так ты собираешься их обучать заказывать озеленение?
Испанцы в целом очень сильно вдохновлены аккаунтом нашим, и особенно там их радует, когда мы очень быстро отвечаем. Вообще, наверное, знают, что в Испании все не быстро происходит, там типа быстрая доставка день в день, что нет, не слышали, невозможно и так далее. И приходили к нам ландшафтники, даже уже не одно ландшафтное агентство, которые хотят вместе работать. Очень-очень быстро как-то мы, не знаю, вырвались, что ли, как-то достаточно быстро.
Заходите на рынок, да?
Я думаю, что здесь прямо это все в суперзачаточном состоянии находится, и по отклику и по заказам идет дело. То есть вот сегодня, например, после записи мы поедем на базу искать трехметровую пальму. То есть это уже испанцы.
Какая разница в среднем чеке между Петербургом и Испанией?
Здесь озеленение, если я говорила про Петербург, что это от 50 до 100 тысяч рублей разбег, ну типа в зависимости от количества и вида растений, то здесь, мне кажется, типа вот 1000 евро, скажем, что это минималка для озеленения. Тут не очень дорогие растения, при этом при всем большую часть это именно услуги. То есть у тебя накапливается и доставка входит сюда, и часы работы сотрудников, которые занимаются пересадкой. И плюс еще мы учитываем, там, это налог на добавленную стоимость, это 21% ИВА. Ну, не меньше 1000. То есть даже я могу сказать, что, мне кажется, среднее озеленение, если B2C, то это вот 1000-1200, B2B сильно больше, от 2000 евро.
И до бесконечности.
Ну, то есть не каждый барселонец далеко может себе позволить такое.
Не могу не согласиться. Я думаю, что не каждый может, но в целом мы вот сейчас сделали акцент на том, что мы продаем большие растения. То есть если в бюро в Петербурге мы продаем любые растения, и там от самых малышей до гигантских, то здесь мы сделали акцент, что мы продаем огромнейшие растения, и они изначально стоят немало. И по откликам могу понимать, что в целом много кто может себе позволить.
А почему большие растения?
А потому что мне они нравятся. Мне нравится работать руками, и когда ты пересаживаешь большое растение, то, не знаю, ты чувствуешь эту усталость, ты видишь, насколько сильно меняется интерьер с растением. С мелкими тоже, но в условиях Испании очень многие живут в историческом центре Барселоны, в старинных домах с огромными потолками 4-метровыми. И если ты принесешь себе маленький какой-то цветочек, поставишь, он пропадет. Вот недавно буквально мы доставляли ребятам огромный филдендрон. Он был 2,30, наверное, 230 сантиметров. Там у них потолок 4 метра. Соответственно, до этого они просто проходили мимо вот маленького магазинчика в Барселоне и купили себе, положен там, не знаю, фикус, который в обычной квартире смотрелся нормально. Но ты приносишь в эту квартиру, ставишь, и он смотрится у тебя как будто бы, ну, какая-то шутка. Что-то совсем незначимое. А здесь ты привозишь, и это все меняет.
А экономическая целесообразность же есть продавать большие растения, а не маленькие?
Конечно, ты можешь продать одно большое или там таких же заморочиться, там типа 5-6 маленьких. Конечно, экономическая составляющая в этом есть. И, соответственно, ты, продавая большое растение, ты выбираешь, опять же, большой горшок. То есть ты тратишь, может быть, меньше своего личного времени на подбор. Тебе надо выбрать 5 здоровых, классных, или тебе надо выбрать одно большое здоровенное растение и сделать акцент на нем, то есть и доставить его, упаковать хорошо, чтобы он не сломался и так далее. Мне даже это сейчас ближе. Я трачу меньше времени на это, соответственно, больше могу посвятить времени этому растению, например, когда я его там пересаживаю, подготавливаю и так далее.
А кто с тобой в Испании над проектом работает? Ты всегда говоришь «мы», то есть все-таки ты не одна.
Не одна. Здесь у нас есть, даже назовем это так, группа единомышленников, моих зеленых друзей. Например, есть подруга Аня, она же по совместительству мой партнер в Plan-бюро BCN. А раньше, вы не поверите, мы с ней работали в конкурирующих магазинах. Она была управляющей в одном магазине растений, а я была со своим магазином в противовес ей. И так получилось, что мы в одной точке в Барселоне оказались в один и тот же момент. Она приехала на месяц раньше, в сентябре 22-го, а я в октябре. И мы начали дружить, общаться, и вот, в общем, произошло чудо, что помимо дружбы, она мне очень сильно помогает с бюро в Барселоне, потому что, мне кажется, одна, моих бы ресурсов вообще точно не хватило. Второй человек — это Семён. Он флорист и больше занимается срезанными цветами. Вот, он переехал из Москвы в апреле прошлого года, и он помогает нам с проектами тоже здесь очень сильно. Есть Полина, она наш садовник, и она вообще написала мне около года назад просто в аккаунт бюро еще петербургского, что типа вот я, Полина, живу в Барселоне, давай работать. Я говорю, работы нет, но давай встретимся. И мы встретились и поняли, что это матч. Полина раньше работала в ботсаду садовником. То есть здесь ничего вот себе теперь... Да-да, собирается по чуть-чуть какой-то зеленый большой монстр испанцев. Вот, и есть, опять же, наша подруга Таня. Это наш дизайнер. Она переехала в Барселону несколько месяцев назад. Вот, и она родила, собственно, редизайн-бюро.
Слушай, здорово. Приятно, что хоть и в эмиграции, но, оказывается, вот это вот комьюнити релокантов, оно дает и какой-то плюс то, что не только тебе не одиноко, но и поработать есть с кем.
Да, да, да. И мне кажется, это так сильно сближает, и сразу понятно, что вы на одной волне. И
в одной лодке.
В одной лодке, в одной зеленой лодке.
Давай чуть-чуть поговорим про бюрократию. Интересно, что значит открыть свое дело в Испании?
Открыть свое дело в Испании — это значит, что приготовиться во многих моментах очень долго ждать решения по какому-либо вопросу. И, возможно, обжечься не раз на услугах русскоязычных так называемых помогаторов. Что я открывала свой ИП, его открыли достаточно быстро и удаленно. При этом, при всем вообще никакой поддержки мне не оказали. Типа, я не знала, как правильно выставлять фактуры, какие там должны быть обязательно заполненные поля. То есть мне как бы, ну, типа, вот с вас 150 евро, держите ваше ИП, ну, и все. И вот там дальше каждый месяц мы будем вам присылать фактуру, надо ее оплачивать там на 120 евро за обслуживание. А как выставлять фактуру? Как мне вообще там правильно себя вести? То есть вот эта вот бухгалтерская гигиена мне вообще была неизвестна. Я знаю, как это все делается в России. И здесь путем проб и ошибок я поменяла, кстати, бухгалтеров. У меня сейчас испанские бухгалтеры, которые, кстати, на удивление достаточно быстро отвечают. При этом при всем автомобиль мне переоформляли 4 месяца.
Смотри, у меня есть интересная история, правда, она не из Каталонии, а из Валенсии. Флауау работает в Испании, и я когда была в Валенсии, общалась там с одним из наших селлеров, которые прекратили сотрудничество с нами. Я спрашиваю, ну, почему? У них офлайн-магазин, розничная продажа цветов, букетов свежесрезанных. И говорят, что, блин, ну, с Флауау надо работать. То есть мы привыкли к тому, что мы приходим с утра на работу, в 12 закрываем магазин на сиесту, ближе к вечеру, может быть, откроемся, не откроемся. Когда наш магазин работает на Флауау, значит, у нас идут заказы, нам нужно что-то делать, куда-то ехать, и мы решили, что нам это не нужно. То есть такой вот некий формат комфорта, а не выживания, к которому мы привыкли там с своим культурным кодом из России, там, из русскоговорящих стран. Он отличается. Какой у тебя здесь опыт взаимодействия с испанцами?
Я вообще изначально очень была в шоке от того, что есть сиеста до сих пор. И некоторые базы у меня работают, внимание, понедельник, среда, пятница с 8 до 13.30. И я вот приезжаю в пятницу к 12, например. А они такие, ну, сегодня пятница, мы сегодня пораньше закрываемся. 12, типа, ну, или в 12.30, в общем. Я, как всегда, работаю нон-стоп, и в целом, типа, вот, мы вызываем вау-эффект у всех испанцев, если отвечаем сразу же, и в воскресенье все просто королевы. И я за сервис. Мне здесь не хватает, конечно, сервиса. Я скучаю там по нашим 24/7, когда ты можешь в ночи, там, не знаю, пойти в какой-нибудь спортмастер и купить, не знаю, мяч для волейбола. Ну, то есть не хватает каких-то таких крейзи штук. И ты немножко должен планировать и учитывать. И, например, вот я же раздумываю о том, что мы будем открывать здесь офлайн-мастерскую и магазин. То есть какое-то помещение все равно будет. И я размышляю над тем, что если мы просто откроемся как магазин, то, наверное, по старой доброй привычке испанцы даже не будут смотреть, как мы работаем, а, скорее всего, просто не будут приходить к нам в сиесту. То есть здесь немножко не подойдет тот формат работы, который у нас есть в Петербурге. То есть это нужно, наверное, какую-то кофейню открывать вместе с этим, чтобы люди понимали, что там наливают кофе без разницы, сиеста это или не сиеста. Соответственно, и магазин будет тоже работать. Потому что у всех по умолчанию, если там типа после 2 до 5, скорее всего, у тебя будет мертвое время.
А потом с 5 до скольки они будут работать? Ну, те же магазины.
А могут и не прийти, а могут и не открыть, смотря как там обед пройдет. То есть тут же можно и вина выпить в обед, или пивка, и тут уже там слово за слово, и ты поехал куда-нибудь. То есть, и не факт, что он откроется, а если открывается, ну, может быть, часа на 2.
Но из-за этих локальных особенностей все-таки твоя рутина предпринимательская как-то изменилась? Что ты привнесла нового в жизнь свою?
Мне кажется, что я на своем месте сейчас здесь, потому что никогда не славилась пунктуальностью. Знаю. А здесь... Ну, типа, плюс полчаса, плюс час. Классная история, подтверждающая, что я прям там, где нужно. Недавно мы ехали пересаживать испанцам как раз 2 пальмы. И я понимаю в моменте, что мы уже опаздываем. Я такая, типа, ну, опаздываем на полчаса. Я говорю, давай напишем, что приедем через полчаса. Свои коллеги. Вот. И мы открываем Инстаграм, и они нам пишут, а давайте в 13.30. И мы такие, типа, пришлось переносить. Ну, то есть, это... То, что мне очень нравится. Я живу в пригороде Барселоны, не в самой Барселоне, а в городе Кале, который находится в 40 минутах езды от Барселоны в сторону Франции, на побережье моря. Вот, у меня здесь такой достаточно спокойный дачный вайб. И я здесь принимаю вот это вот искусство транкиллы, искусство спокойствия. Не сразу все получается, очень иногда раздражает, что все не быстро, то есть какие-то штуки даже не решаются по телефону, а по имейлам, и ты отправляешь его и ждешь, и типа, и непонятно, ты, может, вообще не туда отправил, но это нормально, типа, подождать сколько-то там времени. Когда я покупала здесь квартиру, у меня переносилась сделка, мне кажется, 6 раз. Просто по разным всяким штукам. Я уже такая, типа, уже транкила, уже как бы ладно, когда-нибудь это случится.
Слушай, но эмиграция – это уже сам по себе огромный стресс, а ты еще и строишь бизнес. Как ты вообще все это проживаешь?
А, достаточно сложно, это непросто. Да, но получается. Я понимаю, что меня спасает то, что я занимаюсь тем, что очень мне нравится, то, что я люблю. Если бы я делала это, наверное, как-то под чьей-то указки или как-то против себя шла, мне кажется, я бы далеко не уехала.
А я вот про что хотела тебя спросить. Знаешь, кажется, что Барселона — это такой яркий, вечно солнечный, может быть, даже веселый город, а мы проживаем последние годы, да, такие прям сложные времена. Ты чувствуешь вот этот контраст, что на душе может быть не просто, да, а темно даже? А на улице вот это вот сиеста, солнце и все такое.
Ну, мне кажется, благодаря безумному количеству солнца здесь у тебя нет возможности приуныть. То есть я приезжала в декабре в Петербург, и там как раз же типа в 11 утра только у тебя чуть-чуть какой-то там проблеск света за окном. А до этого, получается, я все время проводила в Испании. То есть и у тебя какая-то грандиозная разница. Получается, что здесь ты просыпаешься, у тебя солнечно, ты не можешь даже в гостиную выйти без солнечных очков. Барселона очень веселая, очень шумная. И, возможно, я переехала же в Барселону и прожила первые 9 месяцев в Равале, мне кажется, в самом шумном, самом вавилонском месте на нашей планете. Там есть все. Там даже куриц живых в клетках продавали на первом этаже.
Это оказалось слишком, да?
это оказалось слишком. Я вот переехала в пригород, и у меня здесь спокойно. С одной стороны, там вот вид на крыши, как будто я в Португалии. С другой стороны, вид на парк. То есть у меня нет вот этого вот вайба веселья вечного. При этом, при всем, типа, погода и природа рядом, она сильно, сильно лечит.
А как сейчас твой бизнес в Петербурге?
Там хорошо дела идут. Единственное, что есть некоторые сложности с тем, что я хочу все больше делегировать свои задачи, чтобы больше освободить ресурса в Барселоне. И активно ищу управляющего. То есть он должен быть человек близкий мне по духу. И в ближайшее время хочу максимально делегировать все свои дела там и нацелиться на развитие бизнеса в Испании.
А где вообще сейчас берут растения? Ну вот если говорить про Россию.
Ну сейчас немножко печальные, мне кажется. Особенно я сравниваю с испанским рынком растений. Я вот приезжала в декабре, получается, в Петербург и посещала базы. Скуднее стал ассортимент. Вот, и я думаю, что это можно связать с тем, что намного сложнее сейчас стала транспортировка растений, потому что по большей части все же горшечные растения – это Голландия. То есть нет в России пока питомников, которые бы выращивали тропические растения в таких масштабах, как это делает Голландия. Ну вот, например, когда заказываешь замиокулькас, вот самое распространенное, мне кажется, растение самое популярное у нас.
Мой любимый неубиваемый растение.
Неубиваемый,
цветок.
Да. Да, да. Ты заказываешь его там в определенном диаметре, и ты понимаешь, что конкретно вот он приедет такой, ты знаешь, что он будет там примерно 45 сантиметров в высоту, у него будет столько-то стеблей, то есть ты даже можешь фотку не открывать, ты знаешь, что он приедет такой, то есть определенный стандарт. И то, что сейчас я вижу на базах, я понимаю, что растения подустают в дороге, то есть я думаю, что сейчас усложнилась логистика. Бывает такое, что мы покупаем и уже вынуждены у себя в мастерской пересаживать эти растения или отправлять вообще в теплицу и доращивать их как бы. Ну, то есть они явно мучаются в пути, и особенно если там зимой, летом еще как-то более-менее доезжают они, а зимой там перепады температур, ну, в общем, некоторое страдание присутствует.
Настя, последний вопрос. Какая у тебя сейчас стратегия и в Петербурге, и в Барселоне, как она отличается?
Расходятся стратегии, то есть мы в Петербурге существуем как офлайн-магазин, то есть там уже мы не меняем местоположение магазина уже на протяжении 3 лет, есть какие-то вот проложенные тропинки, по которым всегда люди ходят. Я стараюсь в Петербурге развить B2B-сегмент сейчас еще больше, то есть я сделала классное портфолио, где наконец-то собрала все наши проекты. И в Барселоне у нас ровно в противоположной истории. У нас нет магазина офлайн. То есть мы начинаем только-только с онлайном. И в будущем, вот, я думаю, что мы привлечем инвестиции и выйдем здесь в офлайн. То есть если в Петербурге я хочу больше уйти в онлайн, то в Барселоне мы идем в сторону офлайна тоже. Еще есть тайное желание, которое уже не совсем тайное, делать мерч-бюро. То есть мы начали с классных таких брелков, которые делали в коллаборации с Лучом в Петербурге. И дальше я хочу, чтобы это был мерч там с лонгсливами, с кепками, с сумками для садовников. Вот, какой-то очень модный, красивый. И выходить с ним на масс-маркет и в России, и в Европе. Ну, типа с доставкой по всему миру. Почему нет, если это будет функционально удобно и при этом красиво?
Класс. Звучит как большой, большой крутой план. Надеюсь, у тебя обязательно получится его осуществить. Спасибо тебе.
Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо вам большое. Мне кажется, благодаря разговору как-то я даже внутри разложила у себя по полочкам многие моменты. Классные вопросы. Вы супер.
Вера, ну, меня очень удивила история Насти. Знаешь, чем? Вот тем, что в Петербурге, значит, у нее бизнес, розничная торговля цветами и услуги, офлайн-магазин. Ну, понятно, там она знает поставщиков, покупателей, как работает рынок. А затем Настя эмигрировала в Барселону и придумала, как ей уже там заниматься тем же самым, ее любимым делом, но в совершенно новых условиях. Вот интересно, получилось ли бы у нее сделать то же самое где-то в Берлине, например? Вот как вообще понять, будет ли твое дело работать на новом рынке? На что стоит обратить внимание?
Я думаю, что в случае Насти вышла бы практически в любой развитой или развивающейся стране. То есть там, где у людей есть деньги на то, чтобы делать мир вокруг себя приятнее, лучше и кайфовать от этого. Мне просто кажется, что у Насти довольно понятный бизнес. То есть действительно находишь поставщиков, находишь покупателей, обеспечиваешь сервис помимо продажи товаров. И это как бы можно делать и в Берлине, и в Барселоне, и в Москве, и в Питере, и в Вене, не знаю, в Нью-Йорке и так далее, и так далее, и так далее. Тут единственный момент, что в Питере у нее уже был наработанный опыт. То есть за много-много лет ты знаешь точно, что тебе нужно съездить сюда, съездить туда, купить то, продать тут, и все как-то уже выстроено на свои рельсы. А в новом городе, в новой стране, на новом рынке это просто путь заново.
А стоит ли обратить внимание на условия для предпринимателей, для маленьких предпринимателей, которые этот новый рынок предлагает? Ведь, наверное, не знаю, в условной Барселоне и Берлине это совсем разные налоги, какая-то бюрократия.
Слушай, однозначно да. У меня есть пример моей подруги, которая переехала уже довольно много лет назад в Тель-Авив. Там она начала развиваться как флорист, и как бы то, что она делала на рынке Израиля, было прям вообще супер классно, потому что рынок цветов в Израиле ужасный. И она, кстати, у нас на Flowow даже продавалась. И в какой-то момент она перешагнула на новую шкалу налогообложения и через 2 месяца закрыла свой бизнес, потому что не смогла вывести эти налоги, которые там были для именно ее типа бизнеса. Поэтому, да, не в каждой стране малый бизнес, малое предпринимательство будет чувствовать себя комфортно.
Да, и, похоже, об этом стоит разузнать и задуматься заранее, да?
Да, но есть много но. Ты же прекрасно понимаешь, что вот эти вот маленькие ребятки, которые только приезжают, им хочется в первую очередь себя проверить, попробовать, проверить свою гипотезу, получится ли в новом городе, в новой стране также успешно продаваться. А что там, налоги, там, это когда-то все в будущем, сейчас в моменте не волнует. А когда вот уже получается, это действительно становится проблемой. Но не во всех странах, конечно.
Но это проблема уже человека из будущего, поэтому не будем никому подрезать крылья.
Однозначно.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях, ставьте оценки и отправляйте этот выпуск тем, кому он будет интересен. А еще обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Это непросто» и соцсети Flowow. Ссылки мы оставим в описании. С вами были Ксения Шульц и Вера Маденова. Над выпуском работали редакторка Маргарита Берденникова, продюсеры Данил Остапов и Анастасия Долматова, звукорежиссер Алексей Воробьев. Пока!